Приветствую вас, дорогие друзья! Одним из событий в жизни нашего Господа Иисуса Христа, которое Церковь отмечает каждый год в январе, является Его крещение. Все четыре евангелиста упоминают об этом событии. Сегодня мы обратимся к Евангелию от Матфея и прочитаем повествование о крещении Иисуса Христа и проанализируем это событие с тем, чтобы лучше понять его и извлечь урок для нашей жизни сегодня. В Евангелии от Матфея в 3 главе мы читаем следующее. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе, «Отец у нас Авраам!» Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И вот глас с небес глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Если мы обратим свое внимание на окончание предыдущей второй главы этого Евангелия, то мы заметим, что Матфей заканчивает ее описанием того факта, что Иосиф, Мария и младенец Иисус по повелению ангела возвращаются из Египта, куда они убежали после рождения Иисуса, спасаясь от угрозы смерти от воинов Ирода. Теперь они приходят в область Галилейскую и поселяются в городе Назарете. Здесь прошли детские и юношеские годы Иисуса Христа. Однако Матфей ничего не говорит об этом периоде его жизни. Он опускает почти 30 лет жизни Иисуса Христа и начинает с повествования о служении Иоанна Крестителя. Иоанн был, как мы можем понять из Евангелия от Луки, старше Иисуса на 6 месяцев. То есть они были ровесники со Христом, и ему было так же, как и Иисусу, 30 лет, когда происходило рассматриваемое нами событие крещения. Не случайно именно в этом возрасте как Иоанн, так и Иисус вышли на служение. Дело в том, что согласно иудейскому закону, священники должны были начинать свое служение не ранее 30-летнего возраста. Иоанн был из священнического рода, о чем повествует нам евангелист Лука в первой главе своего Евангелия. Отцом Иоанна был священник из Авиевой чреды по имени Захария. Из Евангелия от Луки мы знаем, что в то время, как Захария совершал служение в храме, ему явился ангел и сообщил, что у него родится сын. Захария не поверил ангелу, ссылаясь на то, что он и его жена уже в преклонных годах и у них не может быть ребенка. За свое неверие он был наказан немотой на долгих 9 месяцев, пока у него не родился сын, которого он и назвал Иоанном. Тот же ангел предвозвестил об Иоанне, что он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, то есть не будет употреблять спиртного, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Это записано в Евангелии от Луки в 1 главе с 15 по 17 стих. Невзирая на свое священническое происхождение, Иоанн Креститель совершал служение не в храме, как его отец, а в пустыне Иудейской, обнаженной, изрезанной ущельями земле, лежащей на западе от Мертвого моря. На основании Евангелия от Иоанна мы можем заключить, что местом, где Иоанн Креститель совершал свое служение, было местечко под названием Вифавара. В этом месте находилась переправа через реку, чем объясняется название города. Вифавара означает «дом переправы». В этом месте, по ту сторону Иордана, проповедовал и крестил Иоанн Креститель. Здесь также, как полагают, в древности израильтяне перешли Иордан во главе с Иисусом Навином. Эта местность лежит на расстоянии около 30 миль на северо-восток от Иерусалима, и, вероятно, в ней находится город Бефвара, упоминаемый в книге Судей. Одежда Иоанна была подобна той одежде, в которую одевался некогда пророк Илья. Мы читаем, что одежда эта была из верблюжьего волоса, то есть была довольно грубой. Питался Иоанн акридами и диким медом. Не все знают, что такое акриды. Я спросил одного из молодых людей, что такое акриды, и он сказал, что это рыба. Акриды на самом деле это саранча. Акриды были пищей бедного мира. Приготавливая ее в пищу, саранчу бросали живую в кипяток, который хорошо просаливали. Через несколько времени саранча вынималась и просушивалась на солнце, и затем принималась в пищу. Кстати, саранча была дозволена для употребления в пищу еврейским законом. Несколько человек, упомянутых в Писании, имели имя Иоанн. Но только у одного из них был отличительный признак «креститель», то есть тот, который крестит других, или буквально тот, кто погружает. Иудеям был известен обычай самокрещения прозелитов, то есть язычников, которые обращались в иудейство. Мужчины-язычники, кто принимали веру иудеев, должны были в знак своего отречения от прошлого образа жизни исполнить три обряда. Это обрезание, крещение и приношение. Женщины проходили два обряда – крещение и приношение. При крещении такой человек заходил в воду и полностью погружался в нее. Делал он это сам, без помощи священника. Но Иоанново крещение было в глазах иудеев необычным, ибо Иоанн был первым, кто крестил, то есть погружал других. Проповедь Иоанна была очень решительной и имела два аспекта. Во-первых, призыв людей к покаянию, и во-вторых, возвещение о том, что приблизилось Царство Небесное. Учение о грядущем царстве было иудеям хорошо известно из Ветхого Завета. Но мысль о том, что прежде чем войти в него, необходимо покаяться, была для них новой. Они считали, что им, как потомкам Авраама, автоматически был гарантирован доступ в Царство Небесное. Иоанн же проповедовал, что перемена мысли и сердца, то есть покаяние, является условием, без исполнения которого они негодны для этого царства. Между тем, иудеи просто не осознавали, как далеко они ушли от закона Божия и тех требований, которые Бог предъявлял к ним через пророков. Что же имел в виду Иоанн, говоря о приближении Царства Небесного? Ясно, что Бог управляет небесными сферами с момента их сотворения, то есть Он царствует во Вселенной. Очевидно, Иоанн имел в виду, что Божие небесное правление распространяется также и на земные сферы. Однако в данном случае Царство Небесное приблизилось к земле буквально, олицетворенное в пришедшем Мессии, через которого Божие правление должно будет осуществляться как на земле, так и на небе. Христос в самом себе принес Царство Небесное людям. Проповедь и служение Иоанна явилось исполнением двух пророчеств. Исаии, 40 глава 3 стих, где сказано «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». А также пророчество Малахии, 3 глава 1 стих, где мы читаем «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». Все четыре евангелиста ссылаются на пророка Исаию. Иоанн был гласом вопиющего в пустыне. Цель его состояла в том, чтобы приготовить остаток Израиля к принятию Мессии. Как Илья в древности, Иоанн говорил прямо и откровенно. Многие шли к нему, исповедовали свои грехи и принимали водное крещение. Необходимо отметить, что это не то же самое крещение, которое принимают христиане. Иоанново крещение совершалось во время земной жизни Иисуса Христа и завершилось с окончанием миссии Иоанна Крестителя. Иисус Христос учредил новое крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ранее Бог не давал такой заповеди. Лишь после того, как вся Троица была явлена людям, появилась возможность креститься во имя Святой Троицы. Не все поверили Иоанну. Фарисеи, саддукеи, религиозные лидеры народа израильского, хотя и приходили посмотреть, что он делает, однако призыв его отвергли. Слово Иоанна к ним отличалось особой суровостью. Он называл их «порождение ехиднины». Ехидны – это маленькие змейки, живущие в жарких странах. Они весьма ядовиты и опасны. Иоанн называет фарисеев и саддукеев не ехиднами, а порождениями ехидн. Под этим можно понимать детенышей ехидн или же вообще змеиный род их. Этим Иоанн указывает на нравственное состояние фарисеев и саддукеев, которое делало их похожими на ядовитых змей и их детенышей. Обращаясь к ним, Иоанн говорит: «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира, то есть топор, при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». То есть Иоанн призывает их к делам, из которых бы было видно, что они действительно желают пережить покаяние, или, что то же самое, изменить свой прежний, неугодный Богу образ мышления и поведения. Без этого их прибытие к Иордану не принесет им пользы, не поможет им избежать грядущего гнева Божия. Фарисеи и саддукеи переносили на себя, присваивали себе заслуги, честь и достоинство Авраама. Думали, что главное их достоинство состоит в том, что они происходят от Авраама. Гордясь своим происхождением, они совершенно забывали, что главное значение перед Богом имеет не происхождение плотское, а добрая нравственность человека, являющаяся результатом его личной веры в Бога и послушания Ему. Такая обличительная проповедь Иоанна, конечно же, была не по душе фарисеям и саддукеям. Для тех, кто привыкли слышать только почтительные слова в свой адрес, было трудно смириться с сознанием того, что им также необходимо проверять свое собственное пред Богом состояние, каяться и изменять свой образ мышления и жизни. В этом важный урок для нас с вами. Порой мы, верующие, привыкаем к своему положению детей Божьих и не задумываемся больше о том, в каком состоянии наши личные отношения с Господом, насколько правильно мы понимаем и исполняем Его волю. Подобная беспечность в отношении нашей духовной жизни может дорого стоить нам, как это произошло с фарисеями. Если тогдашних религиозных лидеров Иоанн бесстрашно обличал, то его отношение к грядущему Мессии было очень почтительным. Он говорил, что недостоин понести или же развязать обувь его. Он понимал, что он был лишь предтечей, то есть тем, кто идет впереди и прокладывает путь. Говоря Мессии, Иоанн возвещает о том, что произойдет в будущем, то есть он пророчествует. Он говорит, что Мессия будет крестить Духом Святым и огнем, что и исполнилось в день Пятидесятницы. В заключительной части этой третьей главы, в стихе 13, мы читаем о том, что Иисус после многих лет жизни в Назарете появляется на берегу Иордана среди тех, кто слушал проповедь Иоанна Крестителя. Подходя к Иордану вместе с толпой людей, Иисус изъявляет желание креститься. Поначалу Иоанн воспротивился этому желанию. Он разумел, что Иисус не имеет нужды в крещении, ведь оно совершалось в знак покаяния в грехах. Христос же не имел греха. На возражение Иоанна Христос сказал: «Надлежит нам исполнить всякую правду». То есть это необходимо сделать ради осуществления праведности. Ему, как Мессии, надлежало сделать праведными грешников. Для этого ему необходимо было прежде всего отождествить себя с ними. И в этом цель крещения Иисуса Христа. Самым значительным в акте крещения Иисуса было происшедшее во время этого события удостоверение свыше того факта, что Христос был Сын Божий. Мы прочитали: «Отверзлись небеса, и Дух Божий сошел в виде голубя на Иисуса». Также голос Отца Небесного прозвучал с небес, говоря: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Эти же слова были повторены Богом Отцом на горе Преображения. Таким образом, в крещении Иисуса Христа приняли участие все три лица Божества – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Для Иоанна Крестителя это было удостоверение того, что Иисус действительно был Сын Божий и Мессия Израилев. И это соответствует пророчеству Исаию, записанному в 11 главе, где сказано, что «Дух Господень почиет на Мессии». Сошествие на Него Святого Духа дало Иисусу, как Мессии, силу для совершения Его земного служения среди людей. Крещение было для Иисуса актом посвящения Себя на мессианское служение, знаком официального принятия Его, торжественным моментом вступления в Него. Это было начало Его открытого служения. Это был тот исторический момент, которого народ израильский ожидал в течение многих столетий. Изо дня в день они ожидали прихода Мессии от Бога. И вот этот долгожданный день настал. Мессия среди них. Это великий, торжественный момент. Это своего рода инаугурация. Это подобно тому, что происходит с великими правителями, когда их воздвигают на царство или президентство, когда они предстают пред народом в начале своего срока служения. Нечто подобное произошло со Христом. Он предстал пред всеми явно, и его особое призвание подтвердило небо. Его крещение ознаменовало начало его трехлетнего служения, которое завершилось искупительной смертью на Голгофском кресте. Вот почему это событие важно. Вот почему мы вспоминаем о нем. Какие же уроки мы можем извлечь из нашего рассуждения о крещении Иисуса Христа? Во-первых, в этом событии мы вновь явственно видим направляющую руку Божью. Он запланировал это событие в глубокой древности. За 7 столетий до этого дня Бог дал откровение о нем пророку Исаии. Когда время приблизилось, он употребил престарелых Захарию и Елизавету для рождения Иоанна, который в будущем станет крестителем для Иисуса. Итак, Божье всеведение, всемогущество и премудрость продемонстрированы в этом событии. Во-вторых, начало открытого служения Иисуса ознаменовалось откровением Божественной Троицы. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой принимали участие в этом событии. Это свидетельствует о том, что все три ипостаси Божества принимали участие в осуществлении плана спасения человека от вечной погибели. Это очень важная истина, и нам необходимо помнить об этом, чтобы никто не смог увлечь нас никаким ветром ложных учений. В-третьих, незаурядная личность Иоанна является ярким примером того, как важно быть всецело посвященным Богу и всегда готовым для Него, чтобы быть употребленным им, когда нужно и для чего нужно. С детства Иоанн был посвящен Богу родителями, и он сохранил это посвящение в своей жизни. И Бог употребил его для того, чтобы он стал тем, кто представил долгожданного Мессию народу израильскому, провозгласив «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вскоре после этого события жизнь Иоанна трагически оборвалась. Казалось бы, так мало он сделал. Однако оценка Божия другая. Иисус оценил служение Иоанна так. «Из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя». Об этом мы читаем в Евангелии от Луки в 7 главе. Такова оценка Божия. Не количество свершенных дел, не продолжительность жизни, но верность и посвященность Богу ценятся в глазах Господних более всего. Итак, крещение Иисуса Христа стало важной вехой в деле осуществления Божьего плана спасения людей. В этом событии Бог вновь явил Себя в Своей славе, осуществив предначертанный им план. В этом событии явлена была людям Божья Троица. В этом событии очень важным участником был один из великих мужей веры, Иоанн Креститель. Возблагодарим же Бога за это событие, и да благословит нас Господь быть подобными Иоанну Крестителю, и да прославится наш Спаситель через нашу полную посвященность Ему. Аминь.